Всем привет! Продолжаем разбирать, что такое команда и чем она отличается от некоманды. В первой части я рассказал, какие вообще бывают варианты коллективных состояний. Это, напомню, скопление людей, сообщество, рабочая группа, команда и секта. Если вы не видели предыдущий выпуск, советую его посмотреть, потому что сегодняшний материал связан с тем, что я там рассказывал. Сегодня же я хочу сосредоточиться конкретно на рабочих группах и командах и показать, чем они отличаются. Но начнем мы как раз с обратного. С того, что между ними общего. Первое. И в рабочей группе, и в команде люди работают ради достижения некой значимой общей цели. И там она существует. Ну, по крайней мере, формально. Причем с точки зрения ясности цели, того, насколько четко люди представляют, какого результата они хотят добиться, между командами и рабочими группами, в общем-то, паритет. Если говорить в целом, на уровне общей тенденции, можно сказать, что в командах люди обычно яснее представляют себе конечную цель, но назвать принципиальной эту разницу нельзя. Полно рабочих групп, в которых с ясностью цели полный порядок, что не делает их командой. Так же, как и команд, которые только в общих чертах представляют, к какому результату они должны прийти, что должно получиться в конце. Далее. И в команде, и в рабочей группе имеется разделение ролей. Весь объем работ, который нужно выполнить для достижения поставленной цели, как-то разбит на части и распределен между участниками. Либо в виде каких-то разовых индивидуальных заданий, либо в виде постоянных ролей. Таким образом, что у каждого имеется своя зона ответственности и набор обязанностей. При этом степень определенности этих ролей, то есть ясности представления, кто за что отвечает и должен делать, и в командах, и в рабочих группах примерно одинакова. С некоторым непринципиальным перевесом в пользу команд. Там с этим делом обычно получше. То же самое можно сказать и про степень организованности. Упорядоченность, качество процессов, наличие соблюдения регламентов, скорость реагирования на возникающие проблемы и тому подобное. У рабочих групп и команд это в целом сопоставимо. Так же, как и в случае ясности целей и ролей, в командах, если говорить в общем, дела с организацией стоят получше, но не радикально. Полно примеров прекрасно организованных рабочих групп, которые при этом по эффективности на порядок уступают более бардачным командам, потому что у тех внутренний хаос компенсируется другими вещами. Если в них еще и порядок навести, то они вообще начнут в космос с места улетать. Далее. И в рабочих группах, и в командах все участники в той или иной степени зависят друг от друга. Каждому для того, чтобы выполнить свою работу, нужно получать от других какие-то материалы, информацию, промежуточные результаты, согласования и тому подобное. Что в свою очередь заставляет участников так или иначе взаимодействовать друг с другом. Что-то друг у друга постоянно запрашивать и что-то предоставлять со своей стороны. При этом и в команде, и в рабочей группе общая цель может быть достигнута только в том случае, если каждый справится со своей работой. То есть и там люди зависят друг от друга не только в контексте выполнения своих индивидуальных заданий, но и с точки зрения достижения общей цели. Что касается характера взаимодействия между участниками, то и в команде, и в рабочей группе они строятся на основе сотрудничества, объединения или дополнения усилий, взаимной помощи и подстраховки друг друга в случае необходимости. Конкуренция, имеется в виду внутренняя конкуренция между участниками, для обоих подвидов группы одинаково вредна, хотя может возникать и там, и там. Причем с равной вероятностью и степенью ожесточенности. Справедливости ради надо сказать, что в командах внутренняя конкуренция все-таки с меньшей вероятностью, вернее сказать, дольше по времени становится деструктивной. Она может дольше находиться в состоянии здоровой конкуренции. Но принципиально эта ситуацию не меняет. Наконец, и рабочие группы, и команды похожи с точки зрения взаимных симпатий и антипатий между участниками. Вопреки расхожему мнению, нельзя сказать, что в команде все обязательно любят друг друга, а в рабочей группе в лучшем случае относятся нейтрально. Есть рабочие группы, где все дружат, причем абсолютно искренне. И есть команды, члены которых, мягко говоря, недолюбливают друг друга. То же самое касается и конфликтов. Конфликты возникают и в рабочих группах, и в командах. В сопоставимом количестве и возможному градусу накала. Другое дело, что характер этих конфликтов а главное, поведение людей в них, в рабочей группе и команде радикально отличаются. Но об этом позже. Пока зафиксируем, что с точки зрения базовых элементов рабочая группа и команда представляют собой одно и то же. Что, впрочем, и неудивительно, потому что и то, и другое является группой. Просто в разных ее ипостасях. Тем не менее, между рабочими группами и командами есть принципиальная разница. Начнем с главного отличия. Команды эффективнее рабочих групп. То, что рабочая группа из 12 человек, мучаясь, делает месяц, команда из 80 человек с шутками-прибаутками делает за неделю. При этом она делает это с гораздо большей финансовой отдачей. Не только и не столько потому, что срок выполнения работ короче, а количество участников меньше. Каждый из них при этом, кстати, стоит и зарабатывает больше, чем в рабочей группе. Сколько потому, что результат командной работы имеет обычно большую потребительскую ценность – value. А стало быть, его можно дороже продать. Большая эффективность – это тот самый святой Грааль, ради которого, собственно, и затевается командостроение. Все эти попытки сформировать команду изначально, если группа создается с нуля, либо превратить в команду уже существующую рабочую группу. Высокая эффективность команд много чем определяется, и мы будем подробно об этом говорить. Собственно, повышение эффективности группы является главной темой наших лекций. Все так или иначе сводится именно к этому. Но в ее основе лежат несколько абсолютно конкретных вещей. Во-первых, участники рабочих групп и команд имеют разную мотивацию на достижение групповой цели. Как мы помним, люди объединяются в группу тогда, когда сталкиваются с задачей, которую каждый из них хотел бы решить, чтобы удовлетворить какую-то свою личную потребность, но в одиночку сделать это не в состоянии, потому что цель слишком велика или сложна для одного человека. И добиться желаемого результата можно только вместе с кем-то, совместными усилиями какого-то количества людей. Ну, например, догнать и завалить мамонта, чтобы поесть, накормить себя и свою семью. Для этого участники группы делят большую работу на части и распределяют их между собой в виде отдельных индивидуальных заданий. Это справедливо для любых типов групп, что для рабочей группы, что для команды, что для секты. В этом, собственно, и заключается суть групповой работы. Получается, что в любой группе, какой бы она ни была, у каждого участника всегда есть две цели. Общая, групповая, ради которой все затевалось, и индивидуальная, та, что была поручена группе конкретно ему. Вырыть яму под мамонта, заготовить дрова для костра, сварить пиво, ну и так далее. Еще один важный момент, необходимый нам для рассуждений. Человек по-настоящему хочет, стремится и полностью выкладывается в достижение какой-либо цели, неважно откуда взявшийся, сам ли он ее себе поставил или кто-то ему это сделал, только в том случае, если ее достижение способно удовлетворить какие-то его индивидуальные потребности, в чем бы они ни заключались. Проще говоря, он по-настоящему мотивирован на достижение цели, только если воспринимает ее как свою личную. Так вот, в команде участники мотивированы и на достижение групповой цели, и на выполнение своего индивидуального задания. Самым главным здесь является то, что они воспринимают групповую цель как свою личную. В психологии это называется интернализацией, полное усвоение какой-то идеи или нормы в буквальном смысле превращение ее в часть себя и себя в часть нее. То есть полное слияние с чем-то, полное взаимное поглощение. Помните, как в «Пиратах Карибского моря»? Часть команды, часть корабля. Вот это оно и есть. В рабочей же группе люди в качестве личной цели воспринимают только свое индивидуальное задание. Это не означает, что групповая цель для них не существует или не имеет значения. Нет. Но они сосредоточены в первую очередь на своей задаче. А групповую цель считают чем-то абстрактным, существующим где-то там, не касающимся их напрямую. Или если посмотреть это под другим углом зрения, люди могут иметь установку «общее» значит «ничье» и «не мое» тоже, в том числе и цель. Либо «общее» значит «мое», а значит и групповая цель в том числе. Так вот, в рабочих группах большинство участников придерживаются первой установки. А в командах все, именно все, это важно, второй. Причем речь может идти об одних и тех же людях, только в разных обстоятельствах. Почему так происходит? Почему в командах люди воспринимают групповую цель как свою собственную, а в рабочих группах нет? К чему это приводит и как превратить второе в первое, мы будем говорить отдельно. Пока просто фиксируем, что такое различие имеется. Впрочем, какие у этого могут быть последствия, понятно уже и сейчас. Если человек воспринимает групповую цель как свою собственную, он не только, извините, попу рвет, чтобы выполнить порученное ему задание, но и делает все, чтобы другие также справились со своими заданиями. Следит за ними, помогает, подгоняет и так далее. Потому что понимает, что от этого зависит достижение его собственной цели. И наоборот, если человек сосредоточен в первую очередь на своем персональном задании, а групповую цель воспринимает как нечто абстрактное, он окукливается в рамках своей зоны ответственности и не шибко интересуется тем, что происходит у коллег, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он, конечно, взаимодействует с ними, но только в той степени и до тех пор, пока это связано с его личным заданием, а остальное его не интересует. А это значит, что взаимодействие между участниками группы при таком раскладе все время стремятся к затуханию. Их постоянно приходится бустить, то есть специально стимулировать. Впрочем, я забегаю вперед. Идем дальше. Еще одним принципиальным отличием команды от рабочей группы является принятие участниками команды друг друга. Что это такое? Люди несовершенны. У каждого из нас и у тех, кто нас окружает, есть недостатки. Вернее, у нас-то их нет, это у тех, кто нас окружает, их полно. Если что, это шутка. Какие-то черты характера, особенности поведения, предпочтения или убеждения, которые нам не нравятся, с которыми мы категорически не согласны. Они могут быть действительно вредными для окружающих, как, например, привычка опаздывать или склонность к вранью. Они могут быть раздражающими, но в целом безобидными, как, например, некоторая неопрятность или чавканье во время еды. Наконец, человек может нам не нравиться просто потому, что отличается от нас. Он не такой, как мы. Другого возраста, пола, цвета кожи, взглядов на жизнь. Ну, например, заправляет окрошку кефиром, а не квасом. Ужас какой. Или наоборот. Короче, речь идет о недостатках, которые нас бесят. Бесят здесь ключевое слово. Так вот, принятие – это готовность и способность не беситься или перестать беситься по поводу человека, который радикально от нас отличается или ведет себя не так, как мы хотим. Не так, как мы считаем правильным. Это способность принимать другого человека таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Умение уживаться с теми, кто нам не нравится и даже противен. Принятие другого не обязательно означает возлюбить его как себя самого, согласиться с ним или терпеть его выходки. Можно не любить человека, можно с ним не соглашаться, спорить, пытаться перевоспитывать, ставить его на место – давать отпор, но при этом позволять ему быть собой. И вообще быть, не видеть в нем врага, которого следует изничтожить. Принятие другого также не обязательно связано с прощением, хотя иногда и с ним тоже. Прощение предполагает, что кто-то был перед вами виноват, а вы его помиловали, отпустили, так сказать, грехи. Принятие же подразумевает, что то, что вам не нравится в другом человеке, грехом не является. Это просто его такое свойство. Вот таким вот он кривым уродился. Слово «кривым» я беру здесь в кавычки, потому что это он с вашей точки зрения кривой. А со своей собственной он абсолютно нормальный. Кривым для него являетесь как раз вы. Видите, тут же все взаимно. Это же игра в обе стороны. Принятие также не обязательно связано с терпением, которое предполагает, что мы ничего не делаем с тем, кто нам не нравится. Мы просто его терпим. Нет. Мы имеем полное право влиять на другого человека, просить или даже требовать, чтобы он изменился так, как нам нужно. Но это не означает, что мы должны его при этом как-то принижать. Речь идет об элементарном уважении к другому. Хотя это, опять же, не совсем уважение. Потому что можно уважать врага. А тут суть как раз в том, чтобы не считать того, кто от тебя отличается, врагом. Короче, принять что-то или кого-то означает, во-первых, перестать на эту тему париться, а во-вторых, что намного важнее и сложнее, начать под него приспосабливаться. Не только пытаться заставить человека измениться как нужно нам, это, повторюсь, не возбраняется, но и самому подстраиваться под него. Именно в этом заключается главная сложность принятия. Потому что сами-то мы меняться не хотим. Мы-то в порядке, это с другими что-то не так. Вот пускай они и меняются. Пусть они подстраиваются под нас. Представляете, если все участники группы займут такую позицию? Насколько эффективным будет их взаимодействие? Ни насколько. В чем ценность принятия? Как оно помогает людям лучше взаимодействовать? Когда члены группы не принимают друг друга, они либо расходятся, буквально, физически, группа рассыпается, либо остаются рядом, но при этом полностью друг друга игнорируют, либо стараются сделать друг другу гадость. Причем часто не для того, чтобы получить какой-то выигрыш для себя, а просто чтобы досадить тому, кто не нравится. Очень часто, кстати, даже в ущерб самому себе, за собственный счет, так сказать. Либо пытаются переделать того, кто не нравится по своему образу и подобию. Воспитать, поставить на путь истинный, короче, вылечить. Не меняясь при этом сами. Ни один из этих способов поведения, как нетрудно догадаться, не способствует групповой работе. И наоборот, если люди в группе принимают друг друга, они остаются вместе, нормально взаимодействуют и не тратят силы на борьбу друг с другом и взаимное перевоспитание. Вместо этого они просто подстраиваются друг под друга, что, впрочем, не мешает им при этом требовать изменения поведения от других. Одно другое не исключает. Все это высвобождает просто огромное количество дополнительной энергии и времени, которые можно потратить на достижение коллективной цели. Что и делает команды более эффективными. В настоящих командах людям абсолютно по барабану, кто из них откуда родом, в каких богов верит или не верит, как выглядит и как одевается. Пока ты полезен команде и справляешься со своей работой, это твое личное дело. Каждый сходит с ума по-своему. А коли так, то и бороться с чьими-то личными закидонами не имеет смысла. И люди просто работают. Кстати, вот вам еще одна грань принятия. Оно не является беспредельным. Могут и должны быть границы, пересечение которых приводит и к исключению человека из группы. Если он не выполняет свою функцию или как-то мешает эффективности команды, она просто берет его за шкирку и выкидывает на мороз. Да и вообще речь идет только о совместной работе. Если вы можете обойтись без человека, который вам категорически не нравится, имеете на это полное право, ну разойдитесь с ним. Выгоните его из группы или уйдите сами. А потом уже его, игнорируйте его, воюйте с ним, перевоспитывайте, хоть до посинения. Но если уж вы вынуждены с ним работать, потому что он умеет то, чего больше никто не умеет, и вам это надо, научитесь воспринимать его спокойно, таким, какой он есть. Потому что если вы будете игнорировать или низводить человека, выражать ему презрение или пытаться его переделать, у вас все равно нормального взаимодействия с ним не получится. Тогда зачем вы вообще с ним общаетесь? Разбегитесь, не мучайте друг друга. Вот такая сложная эта штука – принятие другого. Мы еще не раз будем к нему возвращаться. Но идем дальше. Третьим значимым отличием команды от рабочей группы является общий взаимный контроль. Так как каждый участник команды воспринимает общую цель как свою собственную, он заинтересован в том, чтобы коллеги справлялись со своими заданиями. И поэтому постоянно отслеживает, как у них идут дела, чтобы потом как-то им поспособствовать. В рабочей же группе, где каждый сфокусирован на своем личном задании, а общую цель воспринимает как нечто абстрактное, люди скорее замкнуты в своих зонах ответственности и находятся как бы в отдельных ячейках, не очень стремясь выходить за их границы. В том числе и интересоваться, что происходит у коллег. Нет, они, безусловно, это делают, но только тогда и только в той степени, насколько это связано с их работой, то есть касается их лично. В результате получается, что в команде, в отличие от рабочей группы, люди лучше знают, что происходит вообще, и у каждого из них в частности. А стало быть, имеют больше возможностей как-то на это влиять. И выстраивать свою собственную работу так, чтобы она лучше соответствовала обстоятельствам. Кого-то из вас это может напрячь. Как же так? Всеобщий тотальный контроль. Все друг за другом следят. Это же ужас. Подождите пугаться. Дело в том, что есть два вида контроля. Подавляющий и помогающий. Подавляющий контроль основан на недоверии к исполнителю. уверенности в том, что он не окей, ленивый, тупой, незаинтересованный и обязательно накосячит. Следовательно, цель контроля сводится к тому, чтобы вовремя его поймать на этом косяке и напинать, чтобы вел себя как положено. Разумеется, такой контроль люди не любят и всячески его избегают, проявляя при этом чудеса изобретательности. Помогающий контроль принципиально иной. Он исходит из того, что исполнитель окей, он нормальный, смотри пункт про принятие друг друга, и должен справиться. Но у него что-то может пойти не так. Он может допустить ошибку или столкнуться с какими-то трудностями. Поэтому за ним нужно следить, чтобы в случае необходимости оказать помощь. То есть целью контроля здесь является не своевременное наказание, предотвращающее неправильное поведение, так называемый волшебный пендель, а своевременное оказание помощи. Почувствуйте, что называется, разницу. Такого контроля люди не только не избегают, но и сами стремятся к нему. Человек может сказать: «Ты последи, пожалуйста, за мной, и если меня понесет куда-нибудь не туда, дай знать». То есть помогающий контроль – это, по сути, подстраховка. Что делает взаимный контроль в команде помогающим? Безусловная взаимная помощь и поддержка. Это еще одно отличие команд от рабочих групп. Как я уже говорил, люди взаимодействуют друг с другом либо путем сотрудничества, помогая друг другу, либо конкурируя между собой, стремясь нанести соперникам поражение, чтобы забрать все себе. И любая групповая работа, когда люди делают что-то сообща, потому что в одиночку им это не под силу, что в рабочих группах, что в командах, основана на сотрудничестве. Конкуренция там тоже возникает, но она играет разрушительную роль, так как противоречит самой сути коллективной работы. Но сотрудничество тоже бывает разным. В рабочей группе, где участники считают своим делом только то, что им поручено, и не склонны выходить за пределы своей зоны ответственности, люди могут помогать друг другу. Но, во-первых, только тем, кому они симпатизируют, либо от кого прямо зависит при выполнении своей работы. Во-вторых, только в том случае и до той степени, пока это помогает им решать их задачу. То есть, по сути, такая помощь всегда ограничена. Кроме того, о ней нужно специально просить. В рабочей группе предлагать помощь по собственной инициативе люди не склонны, потому что считают, что это отвлекает их от собственной работы и тем самым мешает ей. Абсолютно справедливо, кстати. Разумеется, из этого правила могут быть исключения. В рабочей группе вполне возможны и случаи альтруизма, но общая тенденция именно такая. В команде же о помощи просить не надо. Так как все ее участники лично заинтересованы в достижении групповой цели, а следовательно и в том, чтобы каждый из них справился со своим заданием, они сами следят друг за другом на предмет, кому какая помощь требуется, первыми предлагают помощь и оказывают ее столько, сколько нужно. Образно говоря, в рабочей группе взаимопомощь из людей надо вытаскивать, прилагать для этого определенные усилия, а в команде она генерируется сама и свободно растекается по группе. Если что, первая ситуация, там, где помощь ограничена, называется кооперацией. А вторая, где люди помогают друг другу свободно и проактивно, коллаборацией. Это две разные формы сотрудничества. Но это так, к слову. Из этого различия, связанного с характером сотрудничества и взаимопомощи, вытекает еще одна важная штука, отличающая команды от рабочих групп. В командах люди, как правило, владеют большим количеством специальностей, чем в рабочей группе, и их квалификация при этом в целом выше. Почему? Потому что, чтобы помогать друг другу, в чем, как я уже говорил, участники команды кровно заинтересованы, они должны хоть в какой-то степени разбираться в том, в чем собираются помогать. А это означает, что они начинают не только интересоваться тем, что происходит у коллег, как там все устроено, но и пытаться этому научиться. Что, кстати, помогает им еще и лучше контролировать друг друга. Тут все взаимосвязано. А коллеги, в свою очередь, видят смысл в том, чтобы обучать интересующихся, чтобы в случае необходимости использовать их в качестве помощников. Получается, что квалификация как бы растекается по группе. Люди становятся многофункциональными и взаимозаменяемыми, что дает им еще больше возможностей помогать друг другу. У этого процесса есть естественные ограничения. Некоторые специальности в команде могут требовать не только очень объемного и долгого обучения, но и специфических талантов, которых может просто не оказаться у того, кто стремится овладеть смежной специальностью. Тут одного желания может оказаться недостаточно. Легко можно себе представить, как в какой-нибудь строительной бригаде электрик осваивает специальность сантехника, а тот, соответственно, наоборот. А вот как в команде программистов кодер осваивает разработку интерфейсов или функцию ведения переговоров с заказчиком, уже с трудом. Но в целом ситуация именно такая. В командах люди охотнее учатся друг у друга, с одной стороны, и делятся знаниями и опытом, то есть учат, с другой. Опять же, для того, чтобы оказывать помощь коллеге, часто не обязательно осваивать его специальность так же глубоко, как и он сам. Ведь чаще всего помощь оказывается в виде решения каких-то вспомогательных задач или выполнения какой-нибудь черновой работы, что не требует особенного высокого профессионализма. Далее. В командах люди доверяют друг другу значительно больше, чем в рабочих группах. Почему? Объяснять пока не буду. Это требует отдельного и очень емкого разговора, который мы обязательно составим. Пока только констатирую факт. В командах люди не боятся показывать друг другу свои слабости, признаваться в каких-то фейлах и рассказывать о проблемах, с которыми они сталкиваются. Потому что знают, что их за это не осудят, смотри пункт про принятие друг друга, и не используют против них. Что, в свою очередь, приводит к тому, что проблемы, неизбежно возникающие в любой работе, не замалчиваются, а проговариваются и решаются вовремя. Они накапливаются с дальнейшим прорывом плотины, практически всегда внезапным и разрушительным. В рабочей же группе с этим могут быть, скажем так, трудности. С уровнем доверия также связан характер коммуникации в группе. Еще один параметр, по которому рабочие группы принципиально отличаются от команд. В команде коммуникации являются открытыми. Если людям есть что сказать, у них возникают какие-то мысли, идеи или чувства, им что-то нравится или не нравится, они об этом говорят сразу. Они носят в себе, пока не спросят или пока не порвет от переполнения, как правило, в деструктивной форме, в виде взрыва. Это во-первых. А во-вторых, люди при этом говорят действительно то, что думают, а не то, что выгодно сказать. Они, разумеется, при этом могут заблуждаться, ошибаться, преувеличивать или преуменьшать, но они, по крайней мере, не искажают информацию специально. В этом отношении им можно верить, что позволяет более адекватно представлять себе, что вообще происходит, и реагировать на обстоятельства. В рабочей же группе, где люди инкапсулированы в своих зонах ответственности, да еще и меньше доверяют друг другу, надо прилагать усилия, чтобы получить от кого-то информацию, или, наоборот, донести ее до кого-то. Да еще и следить за тем, чтобы она, скажем так, соответствовала действительности. При этом все коммуникации, да и взаимодействия вообще, в команде, в отличие от рабочей группы, являются прямыми и непосредственными. В рабочей группе они строятся либо через руководителя, либо через информационную систему. Когда кому-то что-то требуется от другого человека – он, находясь в своей функциональной ячейке и не желая ее покидать, либо обращается к руководителю, который свободно перемещается между ячейками в виде переносчика информации, заряженного полномочиями на вышибание ответов. Дескать, скажи тому-то, чтобы сделал то-то. Либо отправляют запрос в некую виртуальную трубу, которая не ассоциируется с живым человеком. Сообщение в чат, стикер на доску, письмо в интернет и тому подобное. А потом просто ждет ответ, не прикладывая особых усилий к тому, чтобы его получить. Потому что это уже не его зона ответственности. То, что требовалось от него, он уже сделал. Теперь мяч на другой стороне. В то время как в команде, когда кому-то от кого-то что-то надо, человек идет непосредственно к коллеге и решает вопрос напрямую с ним. Не обязательно физически. Это, как и в рабочей группе, может происходить виртуально, через тот же мессенджер или доску со стикерами, но имея перед глазами живого человека. Он общается непосредственно с ним, а не отправляет запросы в систему. Почувствуйте, как говорится, разницу. Тут, правда, возникает вопрос полномочий, почему тот другой должен его послушаться и как-то вообще на него реагировать, а не отправить куда подальше. Но это отдельная история, которую мы обязательно разберем. Ну и, наконец, последнее, десятое отличие, о котором я хотел сегодня рассказать. В рабочей группе каждый отдельный участник несет ответственность только за свои действия и результаты, но не за результаты группы и уж тем более других участников. При этом ответственность он несет только перед своим руководителем. Ни перед группой, ни перед отдельными коллегами, ни тем более перед третьими лицами, здесь за него отвечает руководитель, он ответственности не несет. Еще раз. Только за себя и только перед непосредственным руководителем. В команде же имеет место коллективная ответственность, она же групповая порука. Каждый отвечает не только за свои действия и результаты, но и за результаты группы в целом. А также, внимание, это самое что ни на есть мякотка, за действия своих коллег. Если из них кто-то накосячил, страдает не только он, но и все остальные. Впрочем, как и наоборот. Если команда добилась успеха, то это успех каждого ее участника. А если успеха добился кто-то один, но в составе команды, то это считается успехом команды. И премия, которая за это полагается, равно как и наказание или разделение убытков в случае фейла, каким-то образом делятся между всеми. Как именно, поровну, по-братски или по справедливости, это уже как группа договорится. То есть физически система коллективной ответственности обычно реализуется в виде системы оплаты труда, когда зарплата каждого отдельного участника группы в той или иной пропорции завязывается на результаты команды в целом. При этом степень этой зависимости, какой составляющей в зарплате человека будет больше, индивидуальной или групповой, может варьироваться. Схема оплаты является не единственным воплощением системы коллективной ответственности, но основным. При этом в команде сохраняется и индивидуальная ответственность каждого участника за свои действия и результаты. Но уже не перед руководителем, как в рабочей группе, а перед каждым конкретным участником, с которым он взаимодействует, и перед группой в целом. Если вы запутались, то вот вам упрощенная схема. По отношению к внешним наблюдателям, неким третьим лицам, например, заказчику, команда и каждый ее отдельный участник являются одним и тем же, между ними нет разницы. Отдельный человек представляет и отвечает за всю команду, а команда за каждого отдельного человека. Поощрение или наказание получают все и как-то делят между собой по каким-то своим внутренним правилам. Если же смотреть изнутри команды, с точки зрения отдельных участников, то каждый из них отвечает за себя, но не только и не столько перед руководителем, его роль тут вообще очень сильно меняется, а непосредственно перед коллегами, с которыми они взаимодействуют, и группой в целом. Вообще, конечно, коллективная ответственность – это очень сложный конструкт, требующий индивидуальной настройки в каждой конкретной группе, да к тому же еще и вызывающий бурю страстей. Кстати, именно эта сложность и крайняя субъективность коллективной ответственности и ее увязки с индивидуальной делает наличие такой системы в группе одним из ключевых показателей того, что она является командой. Если в группе есть система коллективной ответственности, она является командой. Если же такой системы нет, если, грубо говоря, зарплата каждого участника никак не зависит от результатов работы группы, то командой она не является. Чтобы люди при этом про себя не думали и как бы сами себя не называли. Причем речь идет о реальном существовании такой системы, когда люди согласны с ней, а не просто о формальной привязке зарплат к групповым результатам. Если такая привязка имеется, но люди, как это часто бывает, не согласны с ней, не считают ее правильной и справедливой, при том, что внешне они этого могут не показывать и говорить, что их все устраивает. Системы коллективной ответственности в группе по факту не существует. Почему наличие коллективной ответственности в группе является наиболее явным показателем ее командности? Да потому что выработать такую систему, договориться о ней, группа может только в том случае, если все ее участники действительно мотивированы на достижение групповой цели, согласны работать друг с другом, то есть принимают друг друга, между ними есть доверие, открытые коммуникации и все остальное, что я перечислил выше. Поэтому, если в группе имеется система коллективной ответственности, настоящая, всеми принимаемая, а не просто формальная, значит, в ней есть и все остальные элементы командности. Вот такие 10 отличий настоящей команды от рабочей группы. Это не все отличия, только основные. Они порождают еще целую серию других, помельче, но о них мы будем говорить уже в контексте разбора отдельных факторов командности. Резюмируем. Так что же такое команда? Это особое состояние группы людей, совместно работающих над достижением какой-то большой цели, которая характеризуется реальной заинтересованностью людей в достижении поставленной цели, их взаимным принятием друг друга, наличием взаимного помогающего контроля, проактивной и безусловной взаимопомощью, широкой и высокой квалификацией участников, их полным доверием друг другу, открытыми и прямыми коммуникациями, наличием коллективной ответственности и, наконец, тем, к чему все это приводит, гораздо большей эффективностью по сравнению с обычными рабочими группами. Каким именно образом перечисленные особенности команды обеспечивают ее высокую эффективность, откуда они берутся и, самое главное, как их создавать, мы будем разбирать в следующих выпусках. А на этом пока все. Подписывайтесь на канал. Пока.